Вы хотите жить без горя? Ну так слушайте меня. Только океан и море вас, пиратов, опьянят. Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и эй, там спина к спине у грота отражаем мы врага. Где кинжалы, пистолеты, быть хорошему деньку, бей из пушек по бульварку и дорогу тесаку. Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и ей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага. Ну и славная пожива, всем ветрам не раздарить, пусть они о жизни молят, капитана не щадить. Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и ей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага. По делам тому, кто сдался, сильным побеждать дано. Нам и груз, и нам красотка, что останется на дно. Ветра свист и глубь морская, жизнь недорога, и гей, там спина к спине у грота, отражаем мы врага. Джордж Стерлинг. Глава первая. В это позднее весеннее утро события чередовались с неимоверной быстротой в жизни Фрэнсиса Моргана. Вряд ли кому еще пришлось пережить такой резкий скачок во времени и так неожиданно окунуться в яркую, полную жизни драму, или, вернее, даже трагедию. Вряд ли кому еще удалось так близко, воочию убедиться в какую не то первобытную, не то средневековую мелодраму превращается подчас жизнь народов латинской расы, населяющих Среднюю и Южную Америку. Народов, как известно, отличающихся пылкими чувствами и необузданными страстями. Да, можно сказать, что в то утро судьба не поцеремонилась с Фрэнсисом Морганом. Но пока он еще лениво валялся в постели, не зная даже, пробудился ли мир от сна. По правде сказать, Фрэнсис и сам еще хорошенько не проснулся. Накануне он до поздней ночи заигрался в бридж и поэтому поздно встал. Позавтракав, тоже весьма поздно, и насытившись фруктами, он направился в библиотеку, изящно обставленную, но строго выдержанную комнату. Отсюда отец его до самого конца своей жизни распоряжался своими многочисленными делами. «Паркер», — обратился он к лакею, служившему еще его отцу. «Не замечали ли, РГМ не начал перед смертью полнеть?» «О нет, сэр», — был ответ. В тоне его слышалось почтительность отлично выдержанного слуги. Лакей невольно окинул слегка неодобрительным взглядом немного дородную фигуру своего молодого хозяина. «Ваш отец, сэр, не утратил стройности до конца дней. Он и под старость был таков же, как и в молодости, широкоплечий, с развитой грудью. У него была, правда, широкая кость, но талия у него так и осталась тонкой, сэр. Когда его тело обмыли и положили на стол, так нынешним молодым господам только позавидовать ему оставалось. Очень уж он тщательно следил за собой. Он каждое утро делал гимнастические упражнения в постели ровно полчаса. Ничто не могло ему помешать. Он называл это своей религией». «Да, у него была редкая фигура», — рассеянно ответил молодой человек и кинул взгляд на биржевой телеграф и на телефоны, поставленные тут еще его отцом. «О да», — с убеждением подтвердил Паркер. «Он был строен, как настоящий аристократ, несмотря на широкие плечи, широкую грудь и широкую кость. И вы унаследовали от него фигуру, сэр, только вы чуть подороднее». молодой Фрэнсис Морган, унаследовавший от отца, кроме фигуры, еще несколько миллионов долларов, лениво развалился в широком кожаном кресле и вытянул вперед ноги, словно посаженный в клетку молодой лев, расправляющий свои члены. Раскрыв утреннюю газету, он взглянул на заголовки. Там говорилось о новом обвале на Панамском канале. «Хорошо, что мы, Морганы, вообще не склонны к полноте», — сказал он и зевнул. «А то я давно растолстел бы от подобной жизни. Как по-вашему, Паркер?» Пожилой лакей вздрогнул. Он не ожидал вопроса и потому не сразу нашелся, что ответить. «Конечно, сэр», — наконец поспешно проговорил он. «То есть я хочу сказать нет, сэр. Вы сейчас во всей форме, сэр». «Не сочиняйте, Паркер», — объявил молодой человек. «Я, пожалуй, не то чтобы разжирел, а так, мускулы слегка дреблеть начали. Правда, Паркер?» «Да, сэр». «Нет, сэр. Я хотел сказать нет, сэр. Вы выглядите не хуже, чем 3 года назад, когда вы вернулись домой, окончив колледж, и всецело посвятил себя ничего не деланию», — весело пошутил Фрэнсис. «Паркер!» Паркер был полон почтительного внимания. Хозяин его между тем погрузился в глубокие размышления, словно он решал какую-то важную задачу. Рука его тихо поглаживала короткие щетинистые усики, которые с недавних пор стали украшать его верхнюю губу. «Паркер, я поеду рыбу удить». «Да, сэр». «Я купил несколько складных удочек. Пожалуйста, составьте их и принесите мне их сюда. Я хочу попробовать, хороши ли они». «Мне пришла в голову мысль, что мне необходимо уехать 2 недели и пожить где-нибудь в глухом лесу. Если я этого не сделаю, я начну толстеть и опозорю славный род Морганов. Помните сэра Генри? Старого оригинала сэра Генри, этого лихого пирата?» «Да, сэр. Я читал о нем, сэр». Паркер уже стоял в дверях и дожидался минуты, когда его словоохотливый молодой хозяин наконец умолкнет, и ему удастся улизнуть. «Мне не особенно-то следовало бы гордиться этим старым пиратом». «О, что вы, сэр!» — стал протестовать Паркер. «Ведь он был губернатором Ямайки. Он до самой смерти пользовался всеобщим уважением». «Счастье, что его не повесили!» — засмеялся Фрэнсис. «В сущности, он один и является позором нашего рода, основателем которого он считается. Впрочем, я не то хотел сказать. Дело в том, что я недавно начал тщательно просматривать все относящиеся к нему документы и узнал, что он до смерти сохранил стройность фигуры. У него не было ни малейшего намека на брюшко. Да, он нам, Морганам, оставил хорошее наследство. Правда, мы так и не могли отыскать его сокровищ. Но зато это отсутствие брюшка дороже всяких драгоценностей. Это черта, характерный признак для всей нашей породы. Я вспоминаю лекции моего профессора биологии». Настало молчание. Паркер исчез. Фрэнсис погрузился в чтение газеты. Из нее он узнал, что открытие Панамского канала для пароходов должно было состояться не раньше, как через 3 недели. Вдруг зазвонил телефон. Судьба, пользуясь электрическими проводами, этими нервами современной утонченной цивилизации, выпустила свои щупальца. Щупальца, которыми вскоре оказался опутанным Фрэнсис Морган, спокойно восседавший в то время у себя в библиотеке в роскошном доме, выстроенном его отцом на набережной. Морган взялся за трубку и стал слушать. «Да нет, дорогая миссис Карутерс», — стал он уговаривать невидимую собеседницу. «Это просто местная горячка. Акции нефтяной компании Темпико стоят твердо. Это не спекулятивные бумаги, это солидное помещение капитала. Держите их, держите крепко, Наверное, все дело просто в том, что на бирже появился какой-нибудь разбогатевший фермер, который и старается накупить себе этих акций. Ведь они пользуются репутацией солидности, и они на самом деле солидны. Что из того, что они поднялись на 2 пункта? Не продавайте ни в коем случае. Акции Темпико не лотерея и не рулетка. Это не дутая компания, а подлинное промышленное предприятие. Я даже жалею, что оно слишком крупное для меня одного. Я хотел бы финансировать его единолично. Подождите, дайте договорить. Это вовсе не мыльный пузырь. У нас на 1 000 000 одних цистерн. Наша железная дорога и наши 3 линии нефтепровода стоят 5 000 000. У нас работают сейчас нефтяные фонтаны, в которых добра 100 000 000. Наша задача теперь найти способ доставлять нефть к морю для нагрузки на пароходы. Сейчас самый выгодный момент для приобретения акций Темпико. В данный момент эти акции представляют собой самое трезвое помещение капитала. А через 1 или 2 они будут стоять так твердо, что перещеголяют любые государственные бумаги. Да-да, пожалуйста. Не обращайте внимания на биржу. Но не забудьте, пожалуйста, что не я посоветовал вам приобрести эти акции. Я никогда не даю таких советов друзьям. Но раз они у вас имеются, держитесь за них. Компания Темпико — это что, ваш английский банк? Да, мы с Дики вчера ограбили партнеров, отлично провели вечер. Хотя Дики — человек слишком увлекающийся. Ему не следовало бы и в бридж играть. Да, везло, как утопленнику. Ха-ха, я не увлекаюсь. Ха-ха, что вы, неужели? Передайте Гарри, что я уезжаю 2 недели. Поеду форель удить. Весна, понимаете, быстрая речка, деревья, налитые соком, распускающиеся почки, цветы и все прочее. Ну, пока. До свидания. И держитесь Темпико. Если они немного упадут, когда миннесотский фермер насытится ими, купите еще. Я тоже куплю. Прямой расчет. Да-да, разумеется. Их нельзя продавать при первом повышении. Потом вы не выкупите. Разумеется, я знаю, что я говорю. Я отлично выспался, 8 часов спал и не выпил еще ни капли виски. Да-да, до свидания. И Фрэнсис, удобно расположившись в кресле, потянул к себе ленту аппарата, соединенного с биржей, и стал лениво ее разглядывать. Сообщенные ему лентой сведения о состоянии биржи, по-видимому, не возбудили в нем особого интереса. Вскоре вернулся Паркер. Он держал в руках несколько новеньких, ярко блестевших удочек. Каждая из них являлась своего рода чудом техники и искусства. Фрэнсис тотчас же вскочил на ноги и забыл про биржевой телеграф. Как маленький мальчик, он с восторгом начал разглядывать свои игрушки. Он испытывал удочки одну за другой. Он взмахивал ими так, что они прорезали воздух со свистом, словно хлыст. Потом осторожно и медленно двигал рукой в разные стороны, словно забрасывал их в какой-то невидимый пруд посреди комнаты, таивший в своих глубинах неисчислимое количество форели. Опять зазвонил телефон. На лице Фрэнсиса мгновенно отразилось раздражение. «Бога ради, Паркер!» — приказал он. «Подойдите к нему. Если звонит какая-нибудь дура, вздумавшая играть на бирже, скажите ей, что я умер. Или напился до бесчувствия. Или что я тифом заболел. Или жениться собираюсь. Одним словом, скажите, что надо мною стряслась какая-нибудь беда». После короткого диалога, выдержанного Паркером в скромном и сдержанном тоне, подходившем к холодной и строгой обстановке библиотеки, почтенный слуга произнес в трубку: «Одну секунду, сэр». Затем, закрыв трубку рукой, объявил: «Это мистер Бэском, сэр. Он просит вас». «Пошлите мистера Бэскома ко всем чертям», — ответил Фрэнсис и закинул удочку так далеко, что крючок чуть было не вылетел в окно и не зацепил садовника, склонившегося в саду над розовым кустом, пересадкой которого он был занят. «Мистер Бэском просит передать, что ему необходимо переговорить с вами насчет положения на бирже, сэр. Он вас задержит всего минуточку», — настаивал Паркер, но так деликатно и незаметно, словно он просто передавал какое-то маловажное, незначительное поручение. «Ну ладно, так и быть». И Фрэнсис, осторожно прислонив удочку к столу, подошел к телефону. «Алло», — сказал он. «Да, это я, Морган. В чем дело?» «Но...» — он слушал с минуту. Затем с раздражением перебил говорившего. «Продавать? На кой черт? Ни в коем случае. Конечно, я рад, что узнал об этом. Даже если бы они поднялись на 10 пунктов, чего, разумеется, быть не может, держите все акции до единой. Может быть, это вполне законное повышение, и они больше не упадут. Акции солидны. Они стоят дороже своей котировки. Публика может этого не знать, но я-то знаю. Не пройдет и года, как они до 200 дойдут. То есть, само собой разумеется, если в Мексике настанет успокоение. Если они начнут падать, я вам дам приказ покупать. Ерунда. Кто хочет получить контрольный пакет? Это чисто спорадическое явление. Что? Ах, простите, я хотел сказать чисто временное явление. Я хочу уехать недели на две, рыбу поудить. Если акции упадут на 5 пунктов, покупайте. Покупайте все, что будут предлагать. Ведь вы знаете, когда человек является владельцем солидного предприятия, повышатели так же опасны ему, как и понижатели. Да. Да, да. Разумеется. Да. До свидания. И Фрэнсис с наслаждением повесил трубку и вернулся к своим удочкам. А между тем судьба уже усиленно принялась за работу. Перенесемся теперь на Уолл-стрит, в личную контору Томаса Ригана. Риган только что отдал нескольким маклерам приказ скупить акции нефтяной компании Темпико, а сам через посредство своих тайных агентов пустил таинственные слухи, что с делами этой компании творится что-то неладное, что концессия, выданная ей мексиканским правительством, висит на волоске. Закончив это дело, Томас Риган погрузился в изучение доклада, составленного командированным им на место экспертом. Эксперт только что провел на месте целых 2 месяца и всесторонне разузнал, каковы перспективы компании Темпико на будущее. Как раз в эту минуту вошел клерк. Он подал Ригану визитную карточку и объяснил, что посетитель, несомненно иностранец, настаивает на том, чтобы его приняли. Риган выслушал клерка, кинул взгляд на карточку и сказал: «Передайте этому мистеру, сеньору Альваресу Торресу из Сиудад-де-Колон, что я принять его не могу». Минут через 5 клерк вернулся с карточкой. На этот раз на ней было написано несколько слов карандашом. Прочитав написанное, Риган усмехнулся. «Дорогой и многоуважаемый мистер Риган, честь имею сообщить вам, что мне известно местонахождение сокровищ сэра Генри Моргана, некогда зарытых им в землю в дни пиратов. Альварес Торрес». Риган покачал головой. Клерк собрался было выйти из кабинета, но хозяин вдруг остановил его. «Попросите его сюда немедленно». Оставшись один, Риган злобно усмехнулся. Ему вдруг пришел в голову новый план. «Надо проучить щенка», — пробормотал он сквозь зубы, закурив сигару и окружив себя облаками дыма. «Воображает, что он может разыгрывать льва, как старик РГМ. Вздуть его надо, вот что. А об этом уже позаботится матерый волк Томас Р. Сеньор Альварес Торрес изъяснялся на правильном английском языке, и его модный весенний костюм имел вполне корректный вид. Хотя его смуглая кожа ясно выдавала его латиноамериканское происхождение, а по блеску темных глаз его можно было угадать, что в нем течет смесь испанской и индейской крови, однако он по манерам ничем не отличался от любого нью-йоркца. Томас Риган остался доволенным. После многих усилий, после долгих лет, посвященных розыскам, я, наконец, нашел ключ к разгадке тайны сэра Генри Моргана. Я узнал, где находится награбленное им золото, так начал свою речь сеньор Торрес. Клад, само собой разумеется, зарыт на Москитном берегу. Сейчас я вам сообщу только, что он зарыт не так уж далеко от лагуны Чирики, и что ближайший город к его местонахождению — это Бокас-дель-Торо. Я там родился, хотя воспитывался-то я в Париже, и я знаю окрестности как свои пять пальцев. Требуется всего одна небольшая шхуна, расход незначительный, совсем пустяшный. А какая награда? Какие выгоды? Какие богатства нас ожидают? Сеньор Торрес остановился. Даже его красноречие, видимо, иссякло, и он не в силах был как следует обрисовать блестящие перспективы, которые ему мерещились.